Не мудрено, что при такой работенке, кроме золота и бриллиантов, палачечика интересовали спирт и особенно кокаин, накачавшись которым можно было быть хладнокровным во время пыток и расстрелов. Комендант всеукраинской ЧК Анохин признался одной из сестер Красного Креста: «Спать не могу, всю ночь мертвецы лезут». А один из палачей Харьковской ЧК говорил: «Мучился, да товарищ научил выпить стакан крови. Выпил, сердце как каменным стало». Свои зверства палачи оправдывали демагогией о том, что к террору они вынуждены были прибегнуть под давлением рабочего класса. Гиммлер строительство концентрационных лагерей и заключение в них евреев обосновывал тем, что таким образом он спасал евреев от народного гнева. Хотя вина евреев перед немцами была огромной, если вспомнить о том, что они сделали с Германией и немцами после Первой мировой войны. Троцкий в ответ на книгу Каутского «Терроризм и коммунизм» так дал иудейское обоснование применения террора против русского народа:
«Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть лицемерным ханжой, чтобы этого не понимать».
Известное выражение Бухарина по этому вопросу:
«Пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрела, является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи».
Что ж, любимец партии видел формирование нового коммунистического человека только на основе насилия и террора. Народ для него был всего лишь человеческим материалом для лепки этого героя. От этого героя он и нашел свой закономерный конец. А палач Лацис в «Правде» 25 декабря писал:
«Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите наследствий материалов из доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который вы ему должны предложить: какого он происхождения, воспитания, образования или профессии? Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора».
В Евпатории красные появились 14 января. Начались массовые аресты офицеров, зажиточных лиц и вообще всех, на кого указывали как на контрреволюционеров. Казни происходили на транспорте «Трувор». Жертву, вызванную на палубу, под конвоем выводили на так называемое «лобное место». Тут жертву раздевали, связывали веревками и укладывали на палубу, а затем отрезали уши, нос, губы, половой член, а иногда и руки, и в таком виде бросали в воду. Казни продолжались всю ночь. На каждую казнь уходило 15-20 минут. В материалах Деникинской комиссии перед нами проходят города Харьков, Полтава и другие. Повсюду трупы с отрубленными руками и разможженными костями, и оторванными головами с переломанными челюстями, с отрезанными половыми органами. Сообщение от 14 января 2019 года. Число зверски убитых в уральских городах неповинных граждан достигает нескольких сот. Офицерам, захваченным тут большевиками, эполеты прибивались гвоздями к плечам. Молодые девушки насиловались. Штатские были найдены с выколотыми глазами, другие без носов. 25 священников были расстреляны в Перми, а епископ Андроник заживо зарыт. Пытки и истязания, которые изобретали и применяли иудобольшевики против мирного русского народа, неисчислимы. Нет, наверное, ни в одном языке мира таких эпитетов, которые можно было бы применить к этим шизоидным отбросам человечества. В Екатеринодаре, например, пытки производились следующим образом. Жертва растягивается на полу за стенка. Двое дюжих чекистов тянут за голову, а двое за плечи, растягивая таким путем мускулы шеи, по которой в это время пятый чекист бьет тупым железным орудием, чаще всего рукояткой нагана или браунинга. Шея вздувается, изо рта и носа идет кровь. Жертва терпит невероятные страдания. В одиночной камере истязали учительницу Домбровскую за то, что нашли у нее чемодан с офицерскими вещами, оставленными случайно проезжавшим офицером ее родственником. Ее предварительно изнасиловали, а потом пытали. Насиловали по старшинству чина. Первым насиловал чекист Фридман, затем остальные. После ее подвергли пыткам, допытываясь, где у нее якобы спрятано золото. Сначала голое тело надрезали ножом, затем плоскогубцами отдавливали конечности пальцев. Вечером ее расстреляли. В станице Кавказской при пытке пользуются железной перчаткой. Это массивный кусок железа, надеваемый на правую руку со вставленными в него маленькими гвоздями. При ударе, кроме сильнейшей боли от массива железа, жертва терпит невероятные мучения от неглубоких ран, которые скоро покрываются гноем. В газете «Общее дело» корреспондент писал: «В Симферополе применяют новый вид пытки, устраивая клизмы из битого стекла и ставят горящие свечи под половые органы, а в Царицыне, например, пытаемого ставили на раскаленную сковородку». Вот описание одной из боен губернской ЧК. Весь цементный пол большого гаража был залит уже не бежавшей вследствие жары, а стоявшей на ней несколько дюймов кровью, смешанной в ужасную массу с мозгом, черепными костями, клочьями волос и другими человеческими остатками. Все стены были забрызганы кровью. На них, рядом с тысячами дыр от пуль, налипли частицы мозга и куски головной кожи. Из середины гаража в соседнее помещение, где был подземный сток, вел жёлоб в четверть метра ширины и глубины и приблизительно 10 метров длины. Этот жёлоб был на всем протяжении доверху наполнен кровью. Такое творилось почти во всех городах, где бесчинствовала ЧК. В Одессе широко была известна палач Вера Гребенюкова, Дора. О ее тиранстве ходили легенды. Она буквально терзала свои жертвы, вырывала волосы, отрубала конечности, отрезала уши, выворачивала скулы и так далее. Достаточно сказать, что в течение 2,5 месяцев ее службы в чрезвычайке ею одной было расстреляно почти 700 человек. В Вологде свирепствовала Ревека Пластинина Майзель, бывшая фельдшерица, собственноручно расстреляла более 100 человек. Это бывшая жена Кедрова затем свирепствовала в Архангельской губернии. Газета «Голос России» в 22-м году сообщала, что Майзель Кедрова расстреляла собственноручно 87 офицеров, 33 обывателя, потопила баржу с 500 беженцами и солдатами армии Миллера. В Одессе главным плачом была женщина-латышка со звероподобным лицом и так далее и тому подобное. Как правило, все эти недоноски употребляли кокаин, что облегчало им в состоянии невменяемости терять человеческий облик. А главный московский палач Мага расстрелял на своем веку 11 тысяч человек. Именно вот так реализовывалась иудейская задача покорения и уничтожения России и ее народа. Вот так реализовывалась угроза Троцкого России и русскому народу, о которой свидетельствовал в своей книге воспоминания Арон Симонович, секретарь иудейского выкреста Григория Распутина. Он писал:
«Лейба Давидович Троцкий, который стремился к развалу величайшей в мире державы России, по этому поводу говорил: мы должны превратить ее в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева. И не белая, а красная. В буквальном смысле этого слова «красная». Ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побелеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния. А пока наши юноши в кожаных куртках, сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, о, как великолепно, как восхитительно умеют они ненавидеть все русское! С каким наслаждением они физически уничтожат русскую интеллигенцию, офицеров, инженеров, учителей, священников, генералов, агрономов, академиков и писателей.
Международное еврейство знало, что говорило, когда бахвалилось перед Первой мировой войной, открыто раскрывая свои планы по уничтожению России, ибо оно было уверено в ничтожности русской элиты, ее трусости, продажности, бездарности и тупости. Русский народ и сама Россия пали жертвой в первую очередь дебильной элиты, которая не только не сумела организовать народ на отпор жидовскому нашествию, а как подзаборная проститутка пошла служить инородным палачам России и ее народа.